говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Иран, ядерная программа и Ормузский пролив. Каким оружием угрожает режим в Тегеране? Почему в ходе демонстрации в Белграде пострадали столько журналистов? Попытки преодоления экономического кризиса в Испании и наука, природа индивидуального запаха человека. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лабутина. Институт исследования ближневосточной прессы «Мемри» пару недель назад подготовил обзор всех угроз, которые слышались из Ирана в адрес Запада. Угрозы сыплются почти каждый день, и вызвано это тем, как полагают исследователи, что сам иранский режим боится, что против него будет предпринята военная акция, и использует этот страх в пропагандистских целях у себя дома. Диктатуры лучше укрепляются, если им удается создать у народа ощущение жизни в осажденной крепости. Институт исследования ближневосточной прессы разбил угрозы по категориям. Первая – угроза со стороны политического руководства, начиная с президента Махмуда Ахмадинеджада.
Выступая на конференции 8 развивающихся исламских государств в Малайзии, президент Ахмадинеджад заявил, что Иран отрубит руки нападающих до того, как они смогут напасть на его страну. Он добавил, что Иран не обращает внимания на угрозы и давление.
Министр нефтяной промышленности страны.
Министр Галам Хосейн Назари, находясь в Мадриде, где проходил Всемирный нефтяной конгресс, предупредил, что если на Иран нападут, его страна поднимет цены на нефть до небывалых высот.
И еще одна ветвь политического руководства Ираном – духовенство.
Во время проповеди в пятницу 11 июля аятолла Эмами Кашани говорил в весьма примирительном тоне. Иран не представляет угрозы. Он готов вести переговоры. Для кого Иран является угрозой? Это вы, США и Израиль, угрожаете и словом, и делом. Иран прозрачен, чист и открыт. Мы сейчас не хотим вступать в войну с Израилем. Мы не планируем запускать ракеты по Тель-Авиву. Тем не менее, мы предпримем действия, если вы нападете на нас или завоюете нас.
Правда, руководство революционной гвардии, которое находится под контролем духовенства и представляет собой государство в государстве, немедленно отреагировало в намного более жестких тонах.
Представитель аятоллы Хаменеи в Исламской революционной гвардии сказал, «Если США или Израиль выстрелят хотя бы один раз в сторону Ирана, иранские вооруженные силы без колебаний ударят по сердцу Израиля и 32 американских военных баз в регионе, еще до того, как уляжется пыль».
Из угроз иранских военных, и это вторая категория угроз, нельзя не отметить заявление главы армейского комитета по поиску пропавших без вести.
Иран готовил 320 тысяч могил для солдат противника, которые умрут, напав на Иран.
Впрочем, иранские военные посылают угрозы не только словами, но и делами. На следующий день после подписания в Праге соглашения о строительстве американского радара на территории Чешской Республики, Иран устроил показательные испытания своих новых ракет, о чем мы уже рассказывали в нашей программе. И если иранские военные говорят правду, что дальность полета этих ракет 2000 километров, то значит они прекрасно могут достичь российской территории. Не Москвы пока, но юга и центра России. А в понедельник Иран заявил, что провел испытание нового морского оружия с радиусом действия в 300 километров и способен полностью перекрыть Ормузский пролив. Рядом со мной в студии мой коллега Сергей Сининский. Сергей, с геополитической или геоэкономической точки зрения, что представляет собой Ормузский пролив?
Ормузский пролив между Ираном с одной стороны и Оманом с другой стороны в самой узкой части имеет ширину примерно 55 километров. Геополитическое или, если хотите, даже геоэнергетическое значение Ормузского пролива, ну, трудно переоценить. Через этот пролив ежедневно проходит примерно 40% всего мирового экспорта нефти, осуществляемого по морю. По оценкам Международного энергетического агентства, ежедневно, опять же, через Ормузский пролив проходит почти 16 миллионов баррелей нефти. Много это или мало? Если учесть, что общемировое потребление нефти, включая экспорт и внутреннее потребление, вообще все, составляет примерно 86 миллионов баррелей в день, то, соответственно, через Ормузский пролив проходит почти 20% всей нефти мира.
Если допустить, что иранский режим перекроет пролив, что огромная часть нефти вообще не попадет на рынок, Или есть какие-то альтернативные пути?
Большая часть нефти действительно может не попасть на мировой рынок. С другой стороны, альтернатива кое-какая есть. Правда, она, к сожалению, одна. Это экспортный нефтепровод, уже существующий и действующий в Саудовской Аравии, самом крупном поставщике нефти на мировой рынок. Есть в Саудовской Аравии нефтепровод, который направлен в другую сторону, то есть к побережью Красного моря. Если вдруг допустить какую-то крайнюю ситуацию, то примерно половину того экспорта, который Саудовская Аравия сегодня осуществляет через Ормузский пролив, то есть через северный, как бы северным маршрутом, половину можно перенаправить на юг, но, к сожалению, только половину. А во-вторых, почти половина всего экспорта нефти стран Персидского залива, который сегодня идет через Ормузский пролив, приходится на долю нефти, экспортируемой из Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Ирака и Катара. Вот эти, если вдруг допустить крайнюю ситуацию, то вот эти поставки компенсировать, тем более в короткое время, будет трудно.
Хорошо. Наверняка тогда Иран не сможет продавать свою собственную нефть на мировой рынок. Если оставить вот политический аспект в данном случае, то что будет с иранской нефтью? Куда Иран сможет ее деть?
Действительно, если взять всю нефть, которая проходит сегодня через Ормузский пролив, это примерно почти 16 миллионов баррелей в день, из них примерно 2,5 миллиона баррелей – это нефть сугубо иранская, которая тоже идет на экспорт. Но если допустить, что Иран перекроет поставки не только соседям, но и себе, здесь два фактора нужно учитывать. Первый – нефть действительно, когда добывается, это не конвейер на автомобильном заводе, который можно остановить поворотом рубильника, а потом также поворотом рубильника включить. Нефтяные скважины работают, запускаются надолго. И поэтому нефть, если она добывается, то она добывается. Ее нужно куда-то деть. Конечно, у Ирана, как у любой нефтедобывающей страны, есть некие резервные мощности хранилищ этой нефти. И два самых крупных таких хранилища находятся как раз в районе двух экспортных нефтяных терминалов на побережье Персидского залива. Правда, не около Ормузского пролива, а значительно глубже, в Персидский залив, ближе к северу. Но общая мощность, даже если допустить, что оба эти хранилища будут опустошены специально для того, чтобы можно было в них закачивать нефть, их предельные мощности примерно 20 миллионов баррелей. Значит, если ежедневно Иран сегодня экспортирует примерно 2,5 миллиона баррелей, соответственно, это хватит меньше, чем на 10 дней. Но дальше фактор еще один, который уже внутри иранский. Дело в том, что одна из самых главных проблем энергетики Ирана – это острейшая, просто катастрофическая нехватка мощности нефтепереработки. То есть не хватает НПЗ. Именно поэтому Иран половину почти всего бензина, который сегодня страна потребляет внутри, на внутреннем рынке, закупает. Значит, под угрозой оказываются, в случае крайней ситуации, о которой мы говорим, оказываются эти поставки. Более того, 60% всего бензина, именно бензина уже готового, который закупает Иран, идет из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, как раз из одной из тех стран, которые в максимальной степени пострадают, если вдруг допустить крайнюю ситуацию. 60% идет из Объединенных Арабских Эмиратов и еще 15% из Индии. То есть, всего лишь на две страны приходится 3/4 всего иранского бензинового импорта. Поэтому, естественно, если допустить крайнюю ситуацию, трудно представить себе, чтобы эти две страны остались как-то, особенно Объединенные Арабские Эмираты, остались бы в стороне.
То есть, как я понимаю, в случае с иранским лидером Махмудом Ахмадинеджадом фраза, что я сижу на Ормузском проливе, также не будет действовать, как фраза белорусского лидера Александра Лукашенко «я сижу на трубе».
В известной мере, конечно.
Спасибо, мы беседовали с Сергеем Сининским. Радиус действия в 300 километров для противокорабельной ракеты – это немало. В понедельник командующий корпусом Исламской революционной гвардии Мухаммад Али Джафари заявил:
«Это оружие полностью иранского производства. В соответствии с нашими данными, ни одна страна до нас не использовала эти технологии».
Дак Ричардсон, редактор журнала «Ракеты» информационно-аналитической группы «Джейнс».
Я посмотрел на список всех противокорабельных ракет мира, и не так уж много ракет с радиусом действия в 300 километров. Но, возможно, Иран и провел испытание такой ракеты. Мы знаем, что еще в 2005 году иранцы закупили российские противокорабельные ракеты «Клаб», которые находятся как раз в этой категории радиуса действия. Так что, если задуматься, то планы покупки этих ракет были обнародованы в 2005 году, и 2008 как раз то время, когда они могут быть поставлены и опробованы.
Иран заявляет, что в состоянии перекрыть Ормузский пролив. Это правда?
У них немало противокорабельных ракет. В основном они закуплены за рубежом, и трудно сказать, сколько из них соответствует современным стандартам. Могут ли они противостоять глушению и другим противомерам?
Но у иранцев есть и своя ракета «Нур».
Да, но у нее намного меньший радиус действия. На самом деле это не ракета, а торпеда. А эффективность торпеды зависит от того, насколько близко вы сможете подойти к цели. И вы думаете, американцы позволят иранской подлодке подойти так близко к своим ВМС? США десятилетиями развивали свои возможности выслеживать субмарины, потому что у Советского Союза был огромный подводный флот. Так что США в этой области хорошо подготовлены, хорошо экипированы и имели немало практики. Не думаю, что они позволили всем этим навыкам заржаветь.
Дак Ричардсон, редактор журнала «Ракеты» информационно-аналитической группы «Джейнс». И вот на этом фоне США и ведущие страны Европейского Союза будут добиваться от Совета Безопасности ООН более жестких санкций против Ирана, поскольку ответ Ирана на предыдущие предложения международного сообщества в обмен на прекращение ядерной программы, судя по всему, никого не удовлетворил.